Истоки российской литературной басни. Александр Петрович Сумароков, 1718-1777 годы жизни. В отличие от Ломоносова, он стал обращаться не к монарху, а к читателям. Такими читателями в ту историческую эпоху были прежде всего образованные дворяне. Всю жизнь Сумароков отстаивал право дворян владеть крепостными. Но, признавая справедливым существовавший в России крепостнический строй, когда непросвещенных крестьян обязывали работать на помещиков, поэт в то же время предъявлял строгие требования к дворянам. Занимая высокое положение в государстве, пользуясь огромными привилегиями, дворянство по Сумарокову обязано быть просвещенным, образованным, должно глубоко понимать общенациональные интересы. Тогда оно будет не только пользоваться трудом своих крепостных, но станет и оберегать их от непосильных тягот, заботиться о них. Отстаивая крепостное право, Сумароков выступал против превращения его в рабство, против жестокого обращения с крестьянами. Убежденный монархист, он осуждал деятельность русских цариц, не исполнявших, по его мнению, своих высоких обязанностей перед страной. Именно потому в его произведениях, особенно последней поры, стали звучать остро политические мотивы. Политическая заостренность творчества Сумарокова увеличила число недовольных им придворных кругах. Екатерина не раз публично оскорбляла и унижала его. Чиновники, следуя высочайшему примеру, издевались над драматургом. Его пьесы стали снимать с репертуара, денег не платили. Бедность пришла в дом поэта. После недолгой болезни 11 октября 1777 года Сумароков умер. В доме не было ни рубля, чтобы похоронить поэта. Московские актеры собрали деньги на похороны, донесли гроб на руках до Донского монастыря. Сумароков вошел в русскую поэзию как глава литературного направления и учитель большой школы поэтов. Он создал образцовые произведения почти во всех жанрах, написанные по правилам, которые он сам же и сформулировал в своих стихах. За трагедии и комедии современники называли его основателем российского театра. Жизненность его басен помогла этому жанру утвердиться в русской литературе. Иван Иванович Хемницер, 1745-1784 годы жизни. В конце 70-х годов в Петербурге сложился дружеский кружок поэтов. Его душой стал Николай Львов, молодой, энергичный и даровитый архитектор, знаток и ценитель искусств, поэт, любитель и собиратель русских народных песен. В дом Львова приходили его друзья Капнист и Хемницер, Державин. Беседы и споры с товарищами по литературному кружку в Петербурге Львовым, Капнистом и Державиным помогли Хемницеру найти себя. Он стал писать басни. Друзья поддержали поэта, и в 1779 году он выпустил первую свою книжку под названием «Басни и сказки». Первый сборник Хемницера был принят с сочувствием. Поэт продолжил работу над баснями и в 1782 году издал вторую книгу. Разночинец по происхождению, хорошо узнавший в годы солдатской службы русский народ, Хемницер с уважением и сочувствием писал о крестьянах, обо всех, кто честно трудился. Он высмеивал придворных: два волка, пес и львы. Обличал волков-помещиков, волчьи рассуждения. С презрением относился к спесивым дворянам-бездельникам. В басне «Конь верховой» холеный и чванливый конь с пренебрежением говорит о рабочей крестьянской кляче. смысл басни в полном достоинстве ответе крестьянской лошади. Не так бы хвастать ты умел, когда бы ты овса моих трудов не ел. Ненавидел Хмельницкий откупщиков, чиновников, взяточников, которые грабили государство, творили беззаконие в судах, притесняли бедных и неимущих. В баснях «Привилегия», «Паук и мухи», «Побор львиный» он создает яркие портреты наглых казнокрадов, открыто заявляет, что все эти воры находят поддержку у властей. Вор, например, большой, хоть в краже попадется, выходит прав из-под суда, а маленький наказан остается. В басне «Лестница» Хмельницкий даже отважился сказать, что необходимо навести порядок в правлении и начисто вымести ссор, но следует при этом мести не с нижних, а с верхних ступеней. Русская басня утверждена была Сумароковым. Хмельницкий усовершенствовал ее. Великий Крылов в своем творчестве опирался на достижения своих предшественников.